Интервью на радио «Спутник».
В гостях у радио «Спутник» директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман и главный редактор Игорь Алюков. Роман «Стеклянная женщина» тоже переносит нас во времени и в пространстве и предлагает еще одну такую замкнутую картину другого мира. Расскажите немножко об этой книге, чем она вам дорога. Вот я сама себя перебью, но читатель-мужчина, мне интересно, как воспринимает этот роман.
«Стеклянная женщина» – дебютный роман английской писательницы Каролайн Ли. Мне он был интересен прежде всего тем, где он развивается и когда развивается история. Если говорить о какой-то жанре, сюжете, ближе всего это, как ни странно, к Джейн Эйр и к Ребекке Дафне Дю Марье. То есть это герметичная семейная история молодой девушки, женщины, которая оказывается в доме мужа, и где происходит что-то странное, непонятное, где она оказывается в абсолютно чужеродной, пугающей и таинственной среде. Сюжет, конечно, абсолютно такой бродячий, он много раз эксплуатировался, но здесь он помещен в очень интересные декорации. В Исландию средних веков. И если в Европе уже происходит фактически Ренессанс, Возрождение, средние века отступили, то в Исландии это вот прям такое самое темное средневековье. Люди фактически живут в землянках, у них очень мало еды, очень сильное влияние церкви, которая борется и противодействует с очень древними верованиями руническими, всякими колдовством. И вот в этой среде молодая девушка из деревни, где она была дочерью пастора, и она, соответственно, образованная. После смерти отца они с матерью оказываются совершенно одни, без средств существования, мать болеет, и единственная возможность как-то помочь матери выжить и выжить самой – это выйти замуж. И тут подворачивается возможность, приезжает обеспеченный, богатый даже по местным меркам мужчина, который хочет на ней жениться. И вот она уезжает в чужую деревню и оказывается в доме, аж двухэтажном, для средневековой Исландии, где живут люди буквально в землянках, то есть такие вырытые рядом со скалами жилища, покрытые мхом. А там есть чердак, второй этаж, поднастроенный над такой землянкой, и этот чердак всегда заперт. И там что-то происходит. Оттуда слышатся шорохи, и кажется, что слышатся шаги. Она в этом не уверена. Какое-то царапание. Ну, в общем, что-то страшное и непонятное. А вокруг темная полярная ночь с полярными сияниями, с абсолютным холодом, морозом, снегом. Все занесено, дорог нет, тропинок нету. И вот в этой герметичной среде развивается вот такой вечный Джейн Эйровский сюжет.
Игорь все время говорил только про Роуз, про главную героиню, но есть еще вот этот муж ее, Йон, который тоже, на самом деле, такой очень неоднозначный персонаж, и у него есть свои тайны, о которых мы узнаем далеко не сразу, потому что поначалу, на самом деле, ну, как его боится его нынешняя жена, так же и как читатель ты
боишься. Ну, давайте не
спойлерить. Да, но я не буду спойлерить, но к тому, что, в общем, он такой очень неоднозначный персонаж. И вот в этом моменте как раз книга становится довольно современной. Ну и, кстати, вот там есть церковь, а тем не менее они все, в общем, по сути, язычники.
Ну, конечно, потому что это Исландия, куда...
Да, куда, конечно, не докатилось христианство.
Христианство пришло поздно, и поскольку это очень трудно выживаемое место, где нужно бороться за свое существование, конечно, люди хватаются за любую помощь, в том числе мистическую. А поскольку корни древние, то, естественно, руническими заклинаниями там пронизано все. И хотя церковь это преследует, и это считается ведьмовством, за которое полагается сжигать, но тем не менее люди все равно держатся за старые верования. И вот это тоже там сделано интересно, о том, как борются две системы верований, и на самом деле победителей в ней нету. А есть победитель только если люди друг другу помогают. Вот тогда можно выжить.
Роман во многом о том, как важен человек рядом, потому что в этой глухой, занесенной снегом местности, где действительно все время полярная ночь и холодно, если ты не можешь найти какую-то точку соприкосновения с людьми рядом, да, если ты изгой, то у тебя шансов еще меньше. Там и так шансов выжить практически нет. Но если ты один, то это еще сложнее. Вот это такая коммуникация еще и не впрямую, ведь они не могут прямо сказать, что им нужно. Это все в поступках, в каких-то мелочах, в деталях, между слов. Очень сложный роман по построению и восприятию. И я была удивлена, что это дебют.
Да, для дебютантки это очень сильно. И я хочу добавить, что история очень-очень таинственная. И вот эта вот тайна, она прям затягивает в себя и держит в напряжении не только атмосферой своей, но и событийным рядом, потому что он действительно хороший. Он...
Ну и, конечно, очень атмосферно. Ты прям настолько себе представляешь эту Исландию и весь этот холод, и то, как они жили, и представляешь эту одежду, и все вот эти вот звуки, шорохи, запахи. Вот это вот сделано очень здорово. Ну, кстати, это тоже еще большая заслуга переводчицы. Молодая переводчица Аня Гайденко, которая вот делает уже вторую книгу, и, в общем, мне кажется, она очень точно попала в интонацию, поэтому сделан перевод блестящий, на мой взгляд.
В середине сентября выйдет абсолютно новый роман американской звезды Кристин Ханны «Четыре ветра». Роман «На родине в США» вышел в начале 2020 года и стал абсолютным бестселлером, и на сегодня это как бы главный американский бестселлер года. Им все зачитываются, он не покидает уже, ну, сколько недель прошло, в феврале он, по-моему, вышел. В общем-то, мне понятно, почему. Не только популярностью Кристин Ханны вообще, но и темой и историей, которую она рассказывает в новом романе, потому что она обращается, ну, в Америке известной, но не очень такой вот забытой теме. Годы Великой депрессии в конце 20-х, в начале 30-х годов в Америке случился огромный страшный экологический кризис. На землях центральных штатов, Техас, Айова, началась, во-первых, страшная засуха, которая длилась 7 лет. А во-вторых, через пару лет этой засухи начались пыльные бури. И они нарастали с каждым годом. И это был абсолютно рукотворный экологический кризис, потому что он был спровоцирован агрессивным земледелием, когда люди годами эксплуатировали почвы, и которые обеднели, грубо говоря, корнями, и малейший ветер начал поднимать вот эти большие пласты, которые в воздухе разбивались в пыль и оседали везде. До этого это были абсолютно процветающие штаты, главные, как у нас говорится, житницы Америки. То есть они выращивали пшеницу. И процветающие фермеры, процветающие банки, которые давали деньги, кредиты этим фермерам. И все это за пару лет превратилось в пыль. Банки разорились, фермеры разорились, люди в буквальном смысле голодали, и огромные толпы вот этих разоренных фермеров, а, как правило, это все многодетные семьи, они отправились за лучшей жизнью. А лучшая жизнь была, по их представлениям, на Западе, в цветущей, зеленой, солнечной Калифорнии. И вот они пришли, эти огромные толпы, миллионы в буквальном смысле людей, и оказалось, что никто их там не ждет в этой Калифорнии, что калифорнийцы настроены против. И эти люди жили в стихийных лагерях, на обочинах дорог, возле болот, в совершенно жутких условиях. И это, конечно, напоминает совершенно историю с современными мигрантами. И вот Ханна рассказывает историю вот такой фермерши, молодой женщины с двумя детьми, которая, чтобы выжить, отправляется из эпицентра вот этих пыльных бурь в Калифорнию. Очень такая вот напряженная и исторически точная, наполненная массой мелких реалий, очень точных, очень каких-то подсмотренных история. Она перекликается с знаменитым романом Джона Стейнбега «Гроздья гнева», но только «Гроздья гнева» – это такой очень мужской роман, там почти нет женщин, это мужская история. А вот эта вот история женщин о том, как мужчины в этой борьбе, они часто терялись, сбегали от своих семей, как, собственно, произошло с семьей героини, ее муж, он, не выдержав вот всех этих бедствий, просто взял и ушел, бросив жену и детей на этой вот ферме, покрытой грязью. Как в этой ситуации женщины, точнее, даже не просто женщины, а, наверное, матери, они пытались противостоять судьбе.
Но я бы еще добавила вот такую мысль, что для меня очень странно, что эта история Америки на самом деле очень страшная, потому что вот Игорь перечислил, а это, в общем, три катастрофы. Великая депрессия, вот этот вот пыльный котел и огромные толпы мигрантов. При этом это не просто мигранты, это соль американской земли, это вот главные трудяги, которые попадают в эту цветущую Калифорнию, где к ним относятся просто как к сброду. Им не позволяют ездить в автобусах, им не разрешают заходить в магазины, они живут в резервациях, они получают эти копейки, которые, ну, понятно, там не копейки, а центы, на которые ничего не могут купить, и они становятся рабами для того, чтобы они могли уйти с этих плантаций, на которых они работают. Они должны иметь хоть какие-то деньги для того, чтобы куда-то двигаться дальше. Поэтому они в основном работают сезонными рабочими. То есть здесь на плантациях они собирают хлопок, там там, начиная от маленьких детей, заканчивая стариками. Потом они перемещаются в другие места, где они собирают там персики или еще что-нибудь. И местное население относится к ним ну просто как к мусору. Да, и вот Игорь очень точно сказал, что если у Стейнбека это история про вот эту соль земли, но именно с мужской точки зрения, то здесь вот Ханна как раз именно судьбу женщин. И причем женщина такой как бы не картинная, она совсем вот такая некартинная героиня, она высоченного роста, ее когда-то выгнали из семьи. Она оказалась в семье, как их называли, грязные итальяшки, которые приняли как раз ее именно как родную дочь.
И она не борец.
Совсем. И она совсем не борец, да. То есть у нее была задача, она мечтала только об одном, чтобы у нее был муж, были дети, и все. У нее не было никакой цели за что-то бороться. Но там она, оказываясь вот в этой вот чудовищной совершенно ситуации, когда она превращается в раба, а выбор такой. Если она остается в своем месте, где она жила, то это неминуемая пыльная пневмония, от которой люди просто умирали. Потому что те, кто оставались на своих землях, они действительно либо погибали, либо становились инвалидами от этой пыли, которым пропитывались все легкие. Это реальная история. То есть вот мороз по коже, когда я рассказывала иногда кому-то из своих знакомых, даже люди, живущие в Америке, многие забыли про эту историю. И вот когда мы наблюдаем за тем, как новая волна людей, предъявляющих претензии к этой стране, вот в частности движение БЛМ, рассказывает о том, как они были рабами в своей собственной стране там 300 лет назад. Никто не думает о том, что вот это белое население всего-навсего там меньше, чем 100 лет назад были ровно такими же рабами, но при этом они почему-то не поднимают голос в защиту и то, что к ним надо как-то относиться по-особенному. Это, в общем, ну...
Такой политический вопрос,
политический
конечно.
Такой момент, который Ханна явно имела в виду. Не то, что она там какой-то выпад против БЛМ, но то, что вся вот эта вот компания, она какая-то ужасно коммерциализированная.
Ну, это,
и...
Да, это вот взгляд, что история сложная.
Очень сложная,
она
да.
Она неоднозначная, и в истории, в том числе и благополучных стран, были страницы позорные, страшные и пережитые. Ну и вот как раз там финал в этом романе о том, что у тебя в жизни могут быть самые страшные трагедии, но ты все равно двигаешься дальше. И, собственно, главная героиня, которая совсем не борец, обычная женщина, очень неуверенная в себе, всегда жившая за спинами мужчин, ее сила состоит в том, что она умеет двигаться, она все время идет. Она все время не стоит
и
на месте.
Делает она это исключительно ради детей в основном. Вначале ради детей, потом уже просто потому, что она уже по-другому не умеет. И, кстати, вот мне показалось, что эта книга, ну, как-то по атмосфере она перекликается с одним из наших тоже романов, который у нас много лет бестселлер. Это книга «Прислуга» Кэтрин Стокет, который, конечно, рассказывает про другое время, но тоже Америка, где тоже люди оказываются, ну, в общем, в положении рабов. И, кстати сказать, тоже движение БЛМ, нашу авторшу Кэтрин Стокет подвергли всяческой обструкции из-за того, что она пишет о черном населении, она белая женщина, с требованием запретить этот роман. Я хочу показать, что этот роман Кристин Ханны, он очень честный. И он рассказывает о такой, в общем, довольно нелицеприятной странице «Американская история» именно вот из сегодняшнего дня. Мне теперь понятно, почему книга стала настолько популярной в Америке. Я очень надеюсь, что в России ее тоже прочтут. И там есть какие-то вот темы, на которые имело бы смысл посмотреть именно вот с сегодняшней позиции.
А еще интересно, когда был написан этот роман, он, собственно, был написан в пандемию. Работать над ним Ханна начала раньше, но основную часть она как раз писала запертой у себя, как и многие дома. И вот она просто сосредоточилась, и там есть интересное послесловие вот как раз о том, как она писала его, находясь в изоляции.
Пандемия пошла писателям на пользу.
Ну, безусловно.
Ну, недалеко
да.
не все.
Ну, многие писатели, как раз из всех представителей творческих профессий, писатели, пожалуй, меньше других потеряли и больше
других
приобрели.
Конечно, они были, во-первых, сосредоточены на том, что они делают, и, в общем, от белого шума как-то немножко изолированы.
Ну что ж, спасибо вам большое за ваши книги, за рассказ о новинках лета и осени, и ждем вас снова. Хорошие книги выбирала для вас Наталья Ломыкина.
Интервью на радио «Спутник».